Христос воскресе! С Днем Великой Победы в Священной Великой Отечественной войне! Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Дню Победы и подвигу нашего народа. Мы говорили в первом часу передачи, что это война с нацизмом, продолжение Великой Отечественной. Говорили, что Запад готовился давно. И готовился он, знаете, дорогие слушатели, переписывая историю. Все резолюции Европарламента, которые уравнивали Советский Союз с нацистской Германией, Сталина с Гитлером, утверждали якобы о равной вине за развязывание войны Второй мировой нашей страны, Третьего рейха. Запад действовал методично. И, кстати, либералы в нашей стране им усердно помогали. Но войну эту готовили они давно. И я должен сказать вам, что 9 мая вошло в плоть и кровь нашего народа. Поэтому разделить нас не удалось. Это только там пацифисты, якобы псевдохристиане и какие-то бесноватые либералы. А весь народ, мы гордимся и победой, и мировым злом, и подвигами советских солдат, всего советского народа. И советская эпоха – это неразрывная часть русской истории. И священная война – это событие священной русской истории. Начало войны на всех святых в земле русской, просиявших 22 июня. Победа на Пасху. А Пасха совпала в 45-м с Георгием Победоносцем. И Красное Знамя, по словам отца Александра Шаргунова, нашего замечательного пастыря, в мае 45-го приобрело пасхальный цвет. Пасхальный цвет. Знаете, эта священная война еще, сегодня, которую мы ведем, война очень тяжелая. Люди, мне кажется, и Анатолий, и Виктор, а я напомню тем, кто только, может, присоединился к нам сегодня, Виктор Николаевич Николаев со мной в студии, и Анатолий, ополченец Донбасса.
Ополченец.
Ну, так, позывной доброволец, позывной Радонеж, потому что давний слушатель нашей радиостанции. И вот... Эта война очень тяжелая, и многие из нас, мы говорили в первом часу еще, не к сожалению, многие, наше общество не понимает до конца, какая это война и с кем нам приходится сражаться, с какой совокупной мощью этого Запада. А почему это священная война? Потому что какое общество возникло на месте бывшей христианской Европы? Поклонение Мамоне, Золотому Тельцу, там же трансгендеры. Парадами ходят. Кстати, вся страна смеется, потому что они нас, знаете, самая страшная санкция. Это общество, не помню, как оно называется, всех этих садомитов объявило, что оно запрещает в России проводить фестивали и парады трансгендеров и ЛГБТ. То, что у нас и так запрещено. Вот это наказали.
Сильный удар. Сильный удар. Россия не переживет. Да.
Это прям подых.
Подых, да. То есть это общество всеобщего потребления. И поэтому западному обывателю очень легко объявить, там, где родитель номер один, родитель номер два узаконены, что Россия виновата, она же не принимает эти ценности. Но, знаете, 8-й год, это сегодня наше общество столкнулось, ведь 8-й год льется кровь, идут бои на русской земле, потому что Донбасс — это юго-западные земли исторического русского государства. И хотя... Не все еще понимают до конца значение подвига, совершенного народом Донбасса. Это подвиг всего народа, не только бойцов ополчения, но и всех, кто проявил это великое терпение и верность родине, женщин, детей, людей преклонного возраста. А какой подвиг, мне хочется сказать, коммунальщиков, тех, кто под обстрелом восстанавливал линии электропередач, аварии ликвидировал на газопроводах. Это они же понимали, едут под обстрел, и снайперы работали, минометами били.
Хочу дополнить. Когда я был в Шахтерске, когда первый раз заехал, там как раз бомбардировка была перед этим. А я еще такой легкий, да, вот, и вот мы едем по дороге, я смотрю, два таких больших черных пятна на асфальте. Вот, и, ну, как у нас латают, да, я говорю, что у вас тоже, в общем, тут латают. Они говорят, да нет, тут вчера просто две ракеты прилетело.
Самолета.
А утром, да. Вот, она говорит, мы стараемся, мы пытаемся любым способом сделать, чтобы жителям хоть как-то облегчить тяготы войны.
Это подвиг настоящий, потому что люди под обстрелами идут, чтобы у людей было впечатление, что они в мирном... Донецк, все говорят, убирают сразу, битое стекло, подметают, чистота необыкновенная. Это какое состояние?
Я в свое время ведь вообще даже предлагал Царство Небесное атаману. Я хотел, сказал, каким-то образом выступить в том, чтобы была учреждена государственная награда коммунальщик ДНР или коммунальщик ЛНР. Потому что это отдельная категория лиц, которые обеспечивают это все, да, вот, которые позволяют людям хоть как-то переживать все.
Ценой своей жизни, потому что около 200 погибших.
Да, это коммунальные. Они же ни присягу не давали, они никому ничего не должны. Вот нет у него там в трудовом договоре, не записано у него о том, что он будет рисковать жизнью. Он идет и делает.
Под огнем, ради народа,
Мы сегодня с тобой говорили на эту тему. И ты знаешь, это тоже в какой-то степени матросовы Донбасса.
Да.
Это люди реально шли на смерть сознательно для того, чтобы у людей было хоть какое-то моральное и облегчение в плане даже коммунальных услуг.
Ведь жизнь нормальная.
Жизнь нормальная, чтобы хоть как-то она более-менее была. И поэтому мы ведь, знаешь, вот всегда, когда люди заводят разговор о Донбассе, смотришь вот эти новости по телевидению, он что Донбасс, что Великая Отечественная война, оно уже как-то имеет как продолжение одного целого. Это для нас никакой разницы уже в принципе не является. И вот знаешь, вот есть такие моменты, которые я недавно просто обнаружил, удивительные. Если каждого из 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны почтить минуты молчания, то мир замолчит более чем на 50 лет, если почтить минуты молчания. А если все погибшие пройдут парадом памяти, эта колонна будет идти почти 19 суток. Вот парад памяти. И знаешь еще, о чем, Виктор, хочется сказать? О мужестве нашей женщины и матери, которые отцы ушли, а они встали за плуг, за станки, они прокладывали железные дороги, они копали ямы, и причем еще в этот момент содержали семьи. Мы, допустим, памяти матери Марии Матвеевны Фроловой, отдавшей жизнь ради победы 8 своих сыновей, и ведь поставили ей памятник, а памятник Яковлевой Матрёне Ивановне, которая во время Великой Отечественной войны, она продала все, что было, все, что имела, дом, скотину, вещи, пришла в сельсовет с мешком денег, со словами «купите на эти деньги самолет». Самолет купили, сыновья с войны не вернулись, ни один. И всю оставшуюся жизнь она, Матрёна Ивановна, проживала в домах сельчан по очереди, и все почитали за честь принимать ее на ночь.
А я хочу сказать, что народ Донбасса сегодня проявил самые лучшие качества того великого советского народа, каким он был с 41 по 45, и потом восстанавливая страну. И я хотел бы, чтобы мы услышали песню. Начало необычное, кажется, многим, но эта песня... Это две замечательные девушки, актрисы Донецкого театра Наталья Кочура, Маргарита Лисовина. «Мы возвращаемся домой». Это...
Их еще называют неофициальный, народный гимн Донбасса.
Народный гимн Донбасса, да. И я хочу сказать, что они пели ее, как вот когда-то фронтовые бригады
так пели на Донбассе.
Ездили, да, газончика, откидывали доски, борт, а они стояли, пели. И 18 марта, когда праздновали воссоединение, возвращение Крыма в родную гавань, они пели в Москве, на Лужниках. И слушайте слова этой песни.
Полнеба, пламя, полнеба, смог. памяти не предали отцов. Здесь не отдали дедовской земли. Какой ценою не отыщешь слов. Здесь за отчизну жизни берегли. И снова сила русская в руках. И жизнь и смерть за родину. Но на колени не поставить нас. В кровавом поле ж не один за всех. Стоит и держит небо свой подпас.
Ну вот, дорогие слушатели, действительно проснулся зверь в кромешной тьме. Но за Донбассом и за нами, за всеми. Москва, с нами Россия. И с нами Бог в этом сражении с нацистской тьмой. А какие девушки замечательные. Молодые актрисы, красавицы, умницы.
Знаешь, ведь я так, чтобы понять вообще дух Донбасса, да, беседуют две женщины, обсуждают третью, одна другой говорит, вот Штаньке не повезло, представляешь, муж трусом оказался, в ополчение не пошел. Она так переживает. Женщины взрослые, у них взрослые дети, внуки.
Вот. Кстати, Донбасс же, ведь это особый район. Вот я хотел бы, ведь все эти бандеровцы... Вуйки эти с полонины, которые там сидели на Западной Украине, они кричали: «Донбасс, кто они такие там?» А ведь Донбасс — это огромный, это особый регион в Советском Союзе. Кстати, я хочу сказать, что Анатолий заканчивал Горловский институт. И, да, и медаль за оборону Горловки. Мог ты подумать?
Да, ну, на самом деле, это, конечно, сложная тема, потому что я даже не мог представить себе о том, что вот когда-то будет медаль за оборону Славянска, за оборону Горловки. Вот сейчас уже появилась медаль за освобождение Мариуполя. Это же на самом деле, это же в голове не укладывалось. Оказывается, это такая вот нацизм, это такая подлая вещь. Тем более, очень сложно было это принять на Донбассе. Но с другой стороны, тут можно понять, и почему это произошло на Донбассе. Вот мы сейчас возвращаемся, да, к преемственности. Во-первых, в Донбассе всегда было особое отношение к Великой Отечественной войне. 9 мая – это вторая Красная Горка. Все идут в первую очередь поминать родственников. Потом всех поздравлять. И, безусловно, когда поднялись все, непосредственно, ведь символом стала именно та самая гвардейская георгиевская лента, которая вот символизирует, с одной стороны, непокорность и преданность своей истории народу Донбасса, а с другой стороны, вот из-за нее вот такие вот вещи, там, вот, это госпреступление на территории Украины. Поэтому на самом деле, конечно, это очень было сложно понять и представить. Потому что когда говорят о Донбассе, о том, что он там дотационный, он не дотационный, это была самая густонаселенная область Советского Союза, самая грамотная, потому что это был промышленный центр Советского Союза, среднее образование было минимум техникум, сейчас это колледж называется. И вот самое, и при всем том, при всем там очень жесткие были правила. Было 116 национальностей, но никто никогда никого не делил. Дележ был такой: с нашего двора, не с нашего двора, с нашего поселка, не с нашего поселка. Вот. И никто, никого вообще, все жили достаточно в этом плане замечательно. И главное еще, это традиционные ценности. Ну, не выживали извращенцы на Донбассе. Ну, вот как бы я, ну не жили они и все. И вот здесь приходят вот в итоге, что произошло? Пришли люди, которые сказали, вы будете жить по-другому. Вы теперь вот москали, вы не коренное население, вы будете разговаривать на нашем языке. Вот, вот теперь больше вот, мы будем праздновать не День Победы 9 мая, а будем отмечать 8-го День скорби по разгрому Гитлеровского Евросоюза образца 45-го года и примирение с этим скорбным событием. Кстати, а вместо, да, вместо парада будут проходить парады садомитов настоящих победителей Майдана. Это Донбасс не приемлет. Не, вот это просто невозможно. И потом, после этого, вот выступил один такой, был у них... Буткевич. Нет, журналист на украинском ТВ. Цитирую. «Донбасс не надо понимать, его надо использовать как ресурс, руководствоваться украинскими национальными интересами. В Донбассе дикое количество абсолютно ненужных людей, 1,5 миллиона, которых нужно просто убить. И таким образом будут решены все проблемы». Это видео можно найти в интернете.
Это действительно нацизм в таком его проявлении. Но я должен сказать, это отдельная тема беседы, что укранацисты со своим сатанизмом, можно об этом долго говорить, они переплюнули и ИГИЛ, и германский оккультный СС-орден черный, они, то, что они творят, это никому не снилось. И поэтому наши бойцы, которые сейчас, когда берут их опорные пункты и находят там эти капища сатанинских ритуалов со всяким, это литературой, они четко понимают, с каким злом они сражаются. А Донбасс стал за память о Великой Отечественной, за русский язык.
Это в первую очередь.
За русский язык, за георгиевскую ленту. И в Мариуполе сегодня 300-метровую георгиевскую ленту пронесли по улицам. В Мелитополе, в Херсоне зажгли вечный огонь. И в Мариуполе, то есть, идет освобождение. А вот просят только об одном. Как, Толя, тебе... Сказал,
да, я помню, да, я в институт пришел, стою на пороге, вот...
Там же
вот,
разрушено.
Да, ну, там, да, да, два прилета было, я среди дежурная, вот, и вот мы разговариваем, она говорит, а вы как, вы сами-то вот откуда? Я говорю, да, вы понимаете, я говорю, так и так, когда ты здесь учился, а вот, очень интересно, что, как, чего. Вообще-то, говорю, я сам местный, но вот сейчас приехал из Москвы. И она, и вдруг такая пауза, она так на меня глаза поднимает, говорит, а вы нас не бросите. И, конечно, после этого уже у тебя другое восприятие. Это то же самое ощущение, когда тебя крестят в спину. Чувствую, ты уже знаешь, что ты уже уйти, ты не можешь отойти. Вот. Ты не можешь, ты должен вот это делать. Вот. Поэтому это вот так.
А вот, кстати, это интересно. Действительно, они придумали 8 мая, да, день скорби какой-то и примирения. А действительно... 8 мая, наверное, скорбят проигравшие, бандеровцы, да, нацисты, а 9-го...
Что проиграли.
Да, а 9-го Евросоюз, который, да, получил по башке, а 9-го празднуют победу победителей.
Знаете, я, к сожалению, услышал, ну, нет, к сожалению, такую вещь достаточно интересную, о том, что вот они все время вот нарываются, и уже прошла пятая часть 21 века, а еще ни разу не делили Польшу. Вот зачем, спрашивается?
Ну да, кому это нарываются надо? Постоянно. Ну, кстати, я должен сказать, что этот Шольц, который ведет себя как речи, как... подражая фюреру, и вообще, я думаю, для нас всех, не только для нас вот троих, для нашего режиссера Евгения, а для всех, кто нас слушает, то, что Германия позволяет себе оружие посылать на Украину и что-то требовать от России после того, что они сотворили их деды и прадеды на нашей земле, это кажется таким вопиющим. Ну, не знаю, как это...
Они должны каяться и просить прощения веками.
Тевтонские веками. Гены пальцем не выдали.
Так они получили, Черчилль и Рузвельт, они хотели Германию разделить на части. Не должно было быть. Только Сталин сказал, Гитлеры приходят и уходят,
а немецкий народ остается.
Они благодарить должны памятники Сталину ставить за то, что он их оставил.
Вся Европа должна памятники Сталину ставить. Да. Сколько наших легло только для того, чтобы тот же Будапешт они разбили. Вот. Сколько вытаскивали из берлинского метро. Вот. Людей, и непосредственно они должны ставить памятники Сталину, который остановил праведный гнев русского солдата.
Кстати, я вот говорил прошлом эфире спрашивают, я еще раз отвечу. Поездка состоится в эту субботу в храм вооруженных сил, в храм Воскресения Христова, храм, возведенный в честь 75-летия, в благодарность Богу в год 75-летия за великую победу в Священной войне. И там, конечно...
Откуда эта поездка? Вся... Во сколько она будет?
Это телефон 8-903-151-61-14. Звоните, там все расскажут, запишут вас на эту поездку. А я хочу сказать, что в этом храме, вот сейчас и Святейший Патриарх выступал, и я помню, как там, видишь, ребят в парадной форме, иногда в камуфляже, и все это время. И сейчас понимаю, что именно эти ребята сражаются на юго-западе с этой нацистской нечистью. Поедем, о них помолимся. А если Евросоюз, кстати, не только у Шольца, и вот они опровергают это, я не могу утверждать точно, но похоже, что действительно их как будто подбирали всех, потому что у них все дедушки там в СС, либо где-то в нацистских каких-то организациях были. И даже дед поляка, нынешнего председателя Евросоюза Дональда Туска, Йозеф Туск, в 44-м служил в резервных частях СС. Представляете? Поэтому они нас ненавидят.
Вот знаешь, Виктор, я совсем кратко хочу добавить. Вот есть такая фраза «выродок». Вот когда вырождается чувство совести, стыда, обещаний, то человек начинает превращаться в того, в кого сейчас представляет Европа. Это как сброд выродков, как вот эти нацисты сейчас на Украине. Вот когда вырождается вот это чувство любви к родине, то вот это и проявляется то, что сейчас практически война идет с выродками.
Так вообще совести нет. А я сейчас хотел бы им напомнить, забыли они знамя победы над Рейхстагом? Что, неужели они хотят снова воевать с русскими? Они не помнят, как мы кухни в Берлине для их населения, полевой кухни, их детей и гражданское население, женщин, стариков и пленных кормили. И вот интересная песня. Лев Ашанин, Лев Иванович Ашанин, знаменитый поэт, он написал одну из первых победных песен. Причем он однажды утром услышал, что наши находятся на подступах к Берлину. И ощущение долгожданной победы стало зримым, вошло в душу, отодвинуло все беды и печали, он пишет. И я представил себе нашего парня, еще почти мальчишку, но уже зрелого солдата, человека, спасшего родную землю. И человека, у которого все еще впереди. И увидел этого парня в его счастливом, звонком полете домой. И сама собой пришла емкая и гордая строчка. Ехал я из Берлина. Но он задержался, чтобы не сглазить. Написал песню, подождал до победы. И сейчас эта песня, которую полезно всем нашим недругам тоже услышать. А мы, победа будет за нами. Ехал я из Берлина.
Ехал с фронта домой, ехали мимо Варшавы, ехали мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. И встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Дали, мы с друзьями прошли, да нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу не тая, лучше девушек наших нет на свете, друзья. И встречай с победой, поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Дорогая моя, встречай победой, поздравляй.
замечательная песня, но я должен сказать, что здесь звучание не первого исполнения. Знаете почему? Здесь звучит «Милыми руками покрепче обнимай». А это уже Гвоздь потрудился в более поздние времена. Песня ансамбля Александрова. А в то время, в 45-м, в 46-м, знаете, как ее пели? «Чарочку хмельную».
Полнее
наливает, да. Но потом начали... И Ашанин долго не сопротивлялся. Вернее, долго сопротивлялся тому, что его пытались эту строчку переделать. И вот если говорить о Донбассе вновь, возвращаемся, то я попросил бы только тебя вот слова отца Сергея Миронова, который он об этой войне сказал, о
да,
том, вот, за что эта война.
Да, на самом деле, я даже хочу его процитировать, потому что даже в интернете существует видео, ну, ролик такой слабенький в плане того съемки, потому что снимали вот ополченцы, вот, и вот он, когда благословлял отряд во имя иконы Державной Божией Матери, первый отряд, это было летом 14-го года, напутственная часть после молебна, она звучала так. Мы только что отслужили молебен по случаю рождения православного отряда, который будет, не щадя жизни своей, сражаться за веру и отечество, за Русь православную, за свою землю, которую топчет враг. Враг не в виде украинцев, среди украинцев врагов быть не может, но враг, который в их разум въелся червоточиной и пожирает эти мозги их, и ныне они считают себя правыми, хотя если брать с точки зрения политической, они крайне левые с фашистским уклоном, и рождение нашего с вами православного отряда есть не что иное, как вызов фашизму. Фашизму, который шагает по нашей земле, который уничтожает наши города, из-за которого пришлось оставить свою землю многим жителям Юго-Востока, искать прибежище среди славянских народов и не только славянских. Я видел, как люди бежали в Махачкалу. И Махачкала принимала их. Я видел, как люди бежали в Беларусь. Но я никогда не видел, кто бежал на Западную Украину. Это лето 14-го года. Да потому, почему? Да потому, что нет там благодати, нет там любви и нету там истинной веры православной. Не просто за украинскую землю Юго-Востока вы будете воевать, а за всю Русь святую. Я, как священник православной церкви, благословляю вас на это. Мы сейчас с вами находимся на берегу реки Донец, нашей с вами реки, в этих святых местах. И отсюда, я думаю, начнется победный марш, который будет впереди себя буцать ногами эту фашистскую гидру. Буцать – это на местном диалекте пинать ногами. А вот, в конце воин, отец Сергий говорит, а в конце концов, ребят, если есть возможность не стрелять на поражение, стреляйте по ногам.
Ну, вот это православное отношение, и люди не могут понять, почему при зверствах над пленными, над мирным населением всех этих нацистов наши воины ведут себя благородно и выдержана, а потому что в отличие от униатских священников, которые католических, которые в Ясиновации убивали, благословляли убивать православных сербов, священников, женщин, детей, в отличие от тех, кто благословляет сейчас убивать москаля, москалив, как они говорят, православные священники так себя не ведут. Это разница в нашей вере, в нашем отношении жизни. А я хотел бы, знаете, сказать еще о чем. Вот мы действительно, как в этой песне Михаила Ивановича Ножкина поется, пол Европы по-пластунски пропахали, да? И освободили Европу. А вот посмотрите на медали на груди солдат наших. В 44-м, 45-м были освобождены уже частично территории 9 европейских стран. Помните в этой песне? Я ж... Враги сожгли родных... Я шел к себе 4 года, я 3 державы покорил. И вот освобождены были Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Польша, Чехословакия, Австрия, Дания, Норвегия. И медали были учреждены за взятие Вены, за взятие Будапешта, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за освобождение Праги, за освобождение Белграда. А понимаете, в чем разница, да? Красная армия брала Берлин, Кёнигсберг, Будапешт и Вену. Союзников, германские города и ее союзников, освобождала Белград, Варшаву и Прагу. Ну вот, и всю Европу нашу тогда освободили, но убедились, что лучшей русской земли, родной сторонки, нигде нет. И вот песня, удивительная песня, я ее, знаете, помню с дошкольного детства, вот буквально с 4 лет, наверное, когда фронтовики собирались, они эту песню пели иногда.
Да мы, мы выросли на этих
среди
песнях,
фронтовиков, да. А эту песню сейчас редко кто исполняет, ее не услышат на телеэкранах. А эта песня любимая моя, автор слов Сергей Владимирович Михалков, автор музыки Аркадий Ильич Островский, песня «Сторонка родная».
Разлучным своим автоматом ни в одной побывал я в стране, но везде и повсюду, ребята, я скучал по родной стране. В Будапеште сражались мы долго, он на синем Дунае стоит, но как вспомнится матушка Волга, так слеза на глаза набежит. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорожка моя фронтовая, далеко ты меня завела. Батальон наш стоял в Бухаресте, Бухарест неплохой городок, но признаться вам, братцы, по чести, я б его не сменял на торжок. Бил я немцев на улицах Вены, в ней сады и дворцы хороши. Только Вена, скажу откровенно, хороша не для русской души. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорожка моя фронтовая, далеко ты меня завела. Нас цветами встречала София, обнимала у каждых ворот. Но Болгария все ж не Россия, хоть и братской живет в ней народ. По военным дорогам шагая, сотни верст до Берлина прошел. Но милее родимого края я нигде ничего не нашел. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорожка моя фронтовая, далеко ты меня завела. Эх, дорожка моя фронтовая, далеко ты меня завела.
Это песню исполняет Юрий Хачинский в 46-м году. И я, братья и сестры, вот мы, пока песня звучала, сейчас с Анатолием Виктором говорили о том, что вот Клавдия Ивановна Шульженко и все эти певцы, они для нас как родные.
Знаешь, я что хотел бы добавить?
Как члены нашей семьи, правда?
Есть такое понятие, идентичное натуральному. Вот когда вот это слушаешь, вот это натуральное, и оно воспринимается натурально, как хороший натуральный продукт духовно-нравственный. И когда вот эти песни начинают сегодня переделывать, они как идентичные.
Это слушать как, невозможно.
Слушать невозможно, как идентичные фильмы, которые пытаются сегодня показать. Поэтому это вот именно так и звучит.
Ну, а я, дорогие слушатели, сегодня слушал главу государства, верховного главнокомандующего на параде Победы его выступления. И он очень важные слова сказал. Знаете, он сказал, что сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак и Людмила Павлюченко. Я, кстати, простите уж, добавлю, с кем должны подумать современные украинцы? Они с героем Кожедумов, да, нашим знаменитым Иваном Кожедумовым, они с маршалом Рыбалко, да, с кем они? Обращаясь, говорит Владимир Владимирович Путин, сейчас к нашим вооруженным силам, к ополченцам Донбасса, вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. И вот послушайте, очень важные слова. «Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюза в мае 2014-го, перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Перед теми, кто сегодня сложил свои головы в этой битве». И знаете, что он пожелал? Интересно, вот желаю скорейшего выздоровления раненым, солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя.
Я добавлю, давай.
Да.
Можно, да? Вот, просто вывод, вот глядя на всех этих людей, вот, на коммунальщиков, на врачей, на тех же гуманитарщиков, которые, они ничем не отличались, в общем-то, от воинов под те же обстрелы, вот, а я пришли мы с моим атаманом, сейчас у небесных Черноморов, к такому выводу.
Что воину Сергию.
Воину, да. Сергию, да. Победитель не тот, кто больше убьет, а кто больше спасет, даже ценой своей жизни. В этом отличие русского воинства и причина безусловных побед русского оружия на протяжении всей его истории.
Кстати, Сергей, как-нибудь расскажем с тобой, да, о нем. Позывной Черномор. Замечательный человек. И трагедия, братья и сестры, в том, что контузии, да, ранения, воин настоящий, глубоко верующий, православный человек, а ушел от этого ковида вредного.
Ну, не от ковида. У него контузии сработали, да.
Ну, это понятно, что организм был, и когда вот эта болезнь уже пошла. Ну, то есть я считаю, Толя, что его можно тоже поминать как воина убиенного.
А он воин? Конечно. Да, он 6 лет, он же был и осужден, его там, 6 лет он не жил дома.
Осужден украинцем, да, нацистским.
И вот я хотел бы тоже в память о нем одну буквально фразу, такую замечательную. Это когда-то мы сидели и пришли к выводу. Задача казака. Молись и воюй. Не можешь воевать, молись и помогай. Не можешь помогать, просто молись. Только молиться сложнее всего.
Да, интересно слово. А я хотел бы, чтобы мы сейчас, вот Витя часто говорит о том, почему посылаются испытания, Господь посылает скорби нам. И вот, мне кажется, об этом очень хорошо сказал наш святитель, я его считаю святым, владыка Вениамин Федченков, в 45-м году, он когда вернулся из эмиграции в Россию, он сказал, что, конечно, мы за границей знали, что такое русский народ, о котором мы тоскуем вне Родины, но когда я лично встретился с ним по пути через Чукотку в Сибирь, в Москве, в Ленинграде, то я был умилен до глубины души. Какая вера, какая сердечность, какое смирение! Какая ласка, какая простота души. Я объездил весь свет, Англию, Францию, Германию, Австрию, все славянские страны. И скажу без колебаний, другого такого народа, как русский, нет на свете. Какая радость общения с ним и какая жертвенность в защите Отечества. Только один русский народ мог выдержать эту колоссальную войну и победить врагов. Только один Ленинград мог вынести невероятно тяжелую блокаду от зверей немцев с голодом, холодом, без света, без воды при непрестающей бомбардировке. И вот почему вот это испытание послано, и как оно меняло наш народ после революции безбожной, гражданской войны ожесточенной. Вот гениальный фильм, телефильм режиссера Фоменко по повести «Веры Пановой «Спутники» на всю оставшуюся жизнь». Фильм о врачах, медсестрах санитарного поезда. И начинается он эпизодом-прологом, и потом заканчивается последняя серия. Там комиссар Данилов, его и Боженко играет. Там вообще актеры все замечательные. И он говорит, это слова до дрожи, до слез, вот его слова. «Тяжелое было время, святое было время для всех нас в нашем поезде. Так пусть же, дорогие мои, наш поезд всегда будет для нас мерилом доброты, правды, честного служения Родине, честного на всю оставшуюся нашу жизнь».
Сестра, ты помнишь, как из боя Меня ты вынесла в Санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Гениальный фильм и гениальные слова. Взаимной верой, сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. И хотим мы, не хотим, Господь Россию ведет, державная Царица Небесная своим путем, и ведет нас через все испытания именно к любви и к милосердию.
Да, вот мы ведь не случайно с тобой очень часто в эфире затрагиваем тему культуры, фильмов. Вот эти фильмы, которые будут смотреть всегда и вечно, допустим, как фильм «Освобождение», это фильмы навсегда, это золотой фонд нашего кинематографа. Это фильмы, знаете, вот говорят, многоразовые. А есть еще, знаете, говорят, еще одноразовая посуда. А вот современные фильмы, они все как одноразовая посуда. Их употребил и выкинул, понимаете? Причем не до конца даже досмотрев, вот потому как происходит. И вот к тому, что из себя сейчас представляет Европа, так кратко я бы хотел добавить, ну, такого немного юмора. У меня в новой книге будет детская глава детского юмора. И однажды у меня младшая внучка Маришка решила посмотреть передачу о Бородино. Смотрела ее полностью до конца, потом подходит ко мне и говорит: «Дедушка, я сейчас смотрела передачу о Бородино и пришла к такому умозаключению». У нее речь такая. Я говорю: «К какому?»
Маленькая.
Да. А к такому, говорит, что Наполеон был человек очень глупый. Я говорю: «Почему ты так решила?» Она говорит: «Понимаешь, дедушка, умные люди на Россию не нападают. Умные люди с Россией дружат. И от этого становятся только богаче. А нападают люди глупые, которых мы всегда побеждаем».
Молодец.
А я, кстати, сегодня, Витя, хочу от нас, от всех наших слушателей, ты дозвонился, Владимир Петрович?
Да, дозвонился.
Я хотел бы поздравить и всех, от всех нас, дорогого Владимира Петровича Заманского. Это подлинный народный артист, ветеран Великой Отечественной, фронтовик. Это представитель великого поколения. Вот ты сказал о кинокартинах. А кто сейчас снимет? Понимаете, он играл в роли военных в фильмах. Думаю, понятно, почему он эти образы создавал.
А как он святых читает?
А его роли военных. Вот фильм Григория Чухрая «Великий на семи ветрах». Заманский в этой играет командира небольшого гарнизона, который держит оборону в этом доме, командира роты старшего лейтенанта Васильева. В картине «Трое суток после бессмертия». Я говорю только военных его. Его да. Все это глаза необыкновенные.
А Петровича
нашего дорогого. Да. Да. В последних днях героической обороны Севастополя капитан-лейтенанта Гаева играет. В фильме «Трудный час» в боях под Москвой. Удивительный фильм. Мало кто его знает.
«Проверка на дорогах».
«Проверка». Да. А это вообще...
Это золотой Владимир фонд кинематографа, да.
А Владимир Петрович говорит, что... Ну, он сам, Владимир Петрович, рассказывал, что там интересно, я как-нибудь расскажу потом, рассказывал уже история о том, как война заканчивалась у него 7 мая. Какие. Он, как настоящий фронтовик, очень скромный человек. Он считает, что ничего особенного не делал. Это великое поколение. Вот одну из лучших ролей он сыграл в фильме «Проверка на дорогах». Этого человека, который ВАСовца, потом переходит на сторону партизан и кровью искупил свое. И он говорит, только в этой роли я смог сыграть, как актер, высказать свою сокровенную мысль. В том, что мне удалось показать такое глубокое покаяние, искупление. Большая заслуга моих партнеров по фильму и режиссера, которому эти идеи были также дороги. Меня неоднократно спрашивали, Владимир Петрович, да как же вы играли этого полицая? Люди, не попавшие даже в луч христианства, не понимают главного. Человек, упав, поднимается, возвращается к Богу. Несомненно, Господь примет его в селениях своих. Когда он так закончил свою жизнь, закончил подвигом.
Причем большую часть фильма он проводит в молчании. Вот да, это да, великое да, мастерство молчать,
да.
Это просто лучше, чем вот любого разговора.
А да. Мне хотелось бы от всех нас пожелать многое благое лето дорогому Владимиру Петровичу, в его лице всем ветеранам, Наталье Ивановне, его супруге, дорогой,
и всем фронтовикам.
Всем фронтовикам. И вы знаете, я вот... Думаю, передача подходит к концу. Я хотел бы буквально вот 3-4 слова, Толь, скажи, пожалуйста, о наших, чтобы помолились, и о вандале нашем.
Да, просьба.
Да, потому что он сейчас...
Братья и сестры, да. Просьба помолиться о всех воинах наших, которые сейчас, в том числе вот и рабе Божьем Андрея, воине Андрея, который вот позывной вандал, такой вроде как бы неуклюжий, который находится сейчас. Воин Дмитрий, вот, в Черноморском казачестве, порядка 400 человек сейчас в корпусах народной милиции ГНР. Да и во всех, в общем-то, воюющих наших, и не только воюющих, а тех, кто помогает. Потому что на самом деле без тыла нет фронта.
Это точно. А я хочу сказать, что ветеран войны Тамара Овсянникова, чтобы представляли, какими были наши отцы и деды. Связистка, она рассказывала, у нас служила сан-инструктор Стукалова Валя. Она мечтала стать певицей. У нее был очень хороший голос и такая фигура. Блондинка, интересная, голубоглазая. Мы с ней немножко подружились. Она участвовала в художественной самодеятельности. Они перед прорывом блокады ездили с выступлениями по частям. На Неве стояли наши эсминцы. Смелые, храбрые. Вели огонь по району Ивановской. Моряки пригласили выступить у них нашу самодеятельность. Валя пела, а ей аккомпанировал старшина или мичман с эсминца Бобров Модест, родом из города Пушкино. Валя ему очень понравилась. В том же Красногорском мешке, где была ранена я, ранила в бедро и Валю. Ей ампутировали ногу. Когда об этом узнал Модест, то он отпросился у командира корабля в отпуск в Ленинград. Узнав, в каком госпитале она лежит, я не представляю, где, но он достал цветы. Это сегодня можно заказать доставку цветов. В то время об этом даже не слышали. В общем, с этим букетом роз пришел в госпиталь, вручил Вале эти цветы, встал на колени и попросил ее руки. У них трое детей. Два сына и дочь. Мне кажется, дорогие слушатели, что это удивительный образ этого великого поколения, очень чистого наших отцов, наших матерей, дедушек и бабушек. И они сегодня с нами, со всеми, и с теми, кто сражается. И вот мне кажется, вот эта любовь, а все наши фильмы, лучшие все фильмы военные, отдельно, наверное, надо об этом передачу сделать.
Мы с тобой уже говорили.
Это фильмы, да,
это можно об этом говорить довольно часто. Они заслужили такого отношения. Вот эти наши актеры старые. Вот, и знаешь, вот хотелось бы добавить, что, да, подходит к концу наша передача. Вот мы нередко произносим такую фразу, касающуюся нашей молодежи. Чтобы у них была красивая молодость. А я вот на своих встречах всегда говорю, вы сделайте так, чтобы у ваших родителей была красивая старость. Чтобы они не боялись быть старыми. Особенно наши фронтовики. Чтобы помимо того, что 9 мая они получают вот уважительные отношения, чтобы наши фронтовики, наши родители были уважаемы и любимы всегда. Просто всегда, до последнего минуты, возможно, своей жизни. Чтобы у них было всегда уют и тепло дома. Чтобы они знали, что рядом всегда находятся любимые, уважаемые и ухаживающие за ними дети.
И я главное думаю, что наша задача передать нашим детям и внукам память о великой победе. И хочу сказать, мы были на параде, удавалось на Красной площади бывать с моим сыном, подростком тогда. И он удивительные слова сказал в конце парада. «Папа, неужели кто-то из них думает, что сможет нас победить?» Но он знает о своих всех и знает, что его дед на Финской начал, прошел от Бреста потом. Часть стояла, их разбомбили под Брестом, авиационный полк. Ну, до Берлина долетал. И поэтому... Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И сегодня эта народная река, она показывает, что нас никому не победить. А я хочу сказать еще раз, что это было очень чистое, светлое поколение. Такие, как Алеша Скворцов и Шурочка из «Бессмертного» фильма, «Сталинградца», Григория Чухрая, «Баллада о солдате». Такими были и отец Николай Попович, матушка Адриана Малышева, монахиня из разведки, она мне говорила: «Витя, мы очень любили Родину». И они знали, что путь к счастью Родины, к своим любимым, ведет через войну. И в этой войне с Четвертым рейхом победа будет обязательно за нами. Россию никогда не одолеть, потому что мы ведем священную войну с тьмой. Они не зря говорят: «Санкции из ада, да? Приглашаем в ад». А мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Прощание, славянки, это, дорогие наши братья и сестры, песня, под которую уходили на Первую мировую войну, и под которую уходили на Великую Отечественную, и под которую мы с Виктором и Анатолием возвращались в Великую Отечественную, и под которую мы с Виктором и с Анатолием, как и наши отцы и деды, маршировали по плацу,
да,
и чувствовали, как мурашки по коже, когда эта великая песня звучит.
Да.
И так будет до конца, потому что Россию никакой силе ада не одолеть. С нами все святые в земле российской просеявшей. Напоминаю, сегодня в нашей студии был Виктор Николаевич Николаев, писатель-афганец, и Анатолий Позывной Радонеж, доброволец Донбасса. И мы еще раз всех вас поздравляем с великим днем великой победы в священной Великой Отечественной войне. Христос воскресе!
Воистину
воскресе Христос!
Наша земля, высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял, но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и продал.
Слава Господу, 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 сыновей кличет родина мать. Все мы помним заветы отцов ради знамени чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет бой пора, подними боевые знамена ради правды.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –